Арестованы подозреваемые в убийствах Анны Политковской и Юрия Буданова.
Мы будем считать, что убийство раскрыто только когда на стороне подсудимых будут находиться все лица, причастные к преступлению, в том числе и заказчик.
Бой без правил у ночного клуба возбудил националистов.
В СМИ попала эта тема и не из-за того, что он был там дагестанец или чеченец, а по его профессиональному признаку, что он был чемпионом по боям без правил.
Юлия Тимошенко страдает в тюрьме от загадочной болезни.
Анализ крови нужен для того, чтобы выяснить причину появления непонятных синяков на теле.
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередачи блогов, реплики Ольги Романовой и Виктора Шендеровича, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В пятницу Пресненский суд Москвы арестовал подозреваемого в убийстве полковника Юрия Буданова, уроженца Чечни Магомеда Сулейманова. В материалах, поступивших в суд, говорится, что подозреваемый следил за полковником Будановым, убил его 10 июня и скрылся на автомобиле, который позже сжег. Наиболее вероятной версией убийства экс-полковника остается месть за гибель чеченской девушки Эльзы Кунгаевой, заявил источник в правоохранительных органах. Источник добавил, что после совершения преступления Сулейманов покинул Москву и уехал на Северный Кавказ. Оперативным путем удалось его оттуда выманить и задержать в середине этой недели. Почему нельзя было задержать его на Северном Кавказе, не объясняется. Столь скупая информация вызывает многочисленные вопросы, говорит глава российского отделения правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина.
Мне кажется, что этот сюжет очень тяжело прокомментировать, во-первых, потому что мы на самом деле не располагаем никакой информацией ни, собственно, подозреваемым, ни о обстоятельствах совершения преступления с точки зрения заказчика, мотива и так далее. Почему так быстро, когда там существует много лет нераскрываемое убийство, когда, в конце концов, до сих пор ненаказанные виновные в убийстве Анны Степановны Политковской, до сих пор не расследовано дело об убийстве нашей коллеги Наташи Истомировой. Знаете, конечно, напрашивается, да, сразу сказать, ну вот когда хотят раскрыть убийство, то все-таки могут. Но с другой стороны, все же нужно понимать очень хорошо, почему именно следствие приходит к именно таким выводам. В конце концов, может быть, убийца, его сообщники действительно вот очень сильно наследили.
У члена правления общества «Мемориал» Александра Черкасова сообщение об аресте Сулейманова также вызывает множество вопросов.
Комментировать по существу сообщение об аресте подозреваемого в убийстве Юрия Буданова можно, только имея перед глазами материалы уголовного дела. Мы с вами этого не можем. Мы можем только задавать вопросы. Во-первых, месть. Какая месть? Кровную месть невозможно делегировать кому-либо. Но семья Кунгаевых живет в Норвегии, и вроде бы никто не замечал, чтобы они приезжали сюда. И никто не знал за ними намерения мстить, иначе как было сделано, а именно посадить в порядке, предусмотренном российским законодательством. Единственный, пожалуй, такой случай. Месть чья-то еще? Ну, извините, это точно так же, как Шамиль Басаев, который оправдывал весной 2000 года убийство пермских ОМОНовцев, захваченных им местью за Эльзу Кунгаеву. Тоже странно. Ну и, наконец, для того, чтобы найти подозреваемого, нужно исследовать разные версии, разные мотивы. Интересно, следствие успело проверить все то, что чеченцы могли бы предъявить Юрию Буданову? Насколько я знаю, как минимум 6 человек исчезли после задержания в расположении его полка. Еще двое предположительно. Эти версии проверены? Нет. Насколько я помню показания военнослужащего, стоявшего на карауле рядом с Кунгом Буданова, он слышал фразу: «Ну вот опять командиру бабу привезли». Что, проверены все возможные жертвы Юрия Буданова? Вряд ли. Вряд ли это успели сделать. И поэтому пока у меня сплошные вопросы.
После убийства Юрия Буданова на сайте сторонников Доку Умарова было объявлено, что ответственность за это преступление лежит на группе Рияд Ас-Салихин. В то же время были подозрения, что нынешние власти Чечни также могут быть заинтересованы в убийстве Буданова. Говорит редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Когда на сайте «Эмирата Кавказ» появилось заявление о том, что ответственность на себя берет группа Рияд Ас-Салихин, У меня, честно говоря, это вызвало очень серьезные сомнения, поскольку, в общем, действовать по мотивам кровной мести людям, исповедующим шариат, собственно, сам этот шариат и запрещает. Кровная месть объявлена не должной мусульманским правом. Поэтому все-таки, как мне кажется, наиболее правдоподобной остается версия участия в организации этого убийства властей Чечни. Дело в том, что в самой Чечне критика нынешних властей и, скажем, кадыровских силовиков запрещена. Однако недовольство людей канализировано как бы в направлении российских военных. Не запрещается, а наоборот приветствуется обсуждение тех преступлений, которые были совершены в период двух чеченских войн. И на этом фоне Рамзан Кадыров, который позиционирует себя как защитник всех чеченцев, в том случае, если ему понадобится, скажем, вот это амплуа защитника актуализировать и освежить, вполне может быть спущена информация в неофициальное обращение о том, что власти Чечни непосредственно участвовали в организации этого покушения.
Были ведь даже сообщения, что правоохранительные органы Чечни открыто собирают сведения о российских военнослужащих, воевавших в Чечне в начале нулевых годов, и посылают соответствующие запросы в Россию.
Да, да, это происходит регулярно, и вокруг этого сообщения был очень серьезный скандал, поскольку, как выяснилось, следователи, посылавшие эти запросы, в общем, не имели на это право. Но я думаю, что это вот это звено общей кампании, направленной на обвинение российских военнослужащих в совершении многочисленных преступлений в Чечне. С помощью этой кампании чеченское руководство пытается прикрыть как бы и собственный произвол, с одной стороны, а с другой стороны погасить, компенсировать недовольство людей теми преступлениями, которые совершают сегодня кадыровские военизированные формирования.
Мнение редактора радио «Эхо Кавказа» Андрея Бабицкого. В тот же день, когда Пресненский суд Москвы выносил решение об аресте Магомеда Сулейманова, Басманный суд арестовал Дмитрия Павлюченкова, которого считают организатором убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Политковская была убита 7 октября 2006 года. По итогам судебного разбирательства, которое состоялось 2 года спустя, все подсудимые были оправданы присяжными. Бывший подполковник милиции Дмитрий Павлюченков, которого теперь следствие называет организатором преступления, в том процессе выступал в качестве ключевого свидетеля обвинения. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Журналисты, освещавшие судебное разбирательство по делу об убийстве Анны Политковской в конце 2008-го, начале 2009 года, запомнили Дмитрия Павлюченкова во многом благодаря тому, что во время его допроса прессу из зала удалили. Тогда на скамье подсудимых сидели 3 предполагаемых соучастника преступления. Братья Джабраил и Ибрагим Махмудовы, следствие утверждало, что они следили за Анной Политковской, и бывший сотрудник милиции Сергей Хаджикурбанов. Именно он назывался организатором преступления. Собственно, о разговоре с Хаджикурбановым и свидетельствовал Дмитрий Павлюченков за закрытыми дверями суда, сообщая присяжным, что подсудимый обратился к нему с просьбой организовать слежку за журналисткой, фамилия которой оканчивается на «ская». Подробности этого допроса адвокаты тогдашних подсудимых пересказывали журналистам, а те удивлялись, чего ради было выставлять из зала прессу, если секретный свидетель ничего существенного не рассказал. Адвокат Сергея Хаджикурбанова Алексей Михальчик предполагает, что Дмитрий Павлюченков намеренно оговорил его подзащитного.
После ознакомления с делом об убийстве Анны Политковской, моя первая мысль была такая, что именно Павлюченков является непосредственным участником преступления, поскольку, вот, допустим, доказательств в отношении моего подзащитного не было никаких. А между тем, Павлюченков был осведомлен о том, каким образом совершалось преступление, как оно развивалось. Он давал показания на Хаджикурбанова, что тот якобы после освобождения из тюрьмы приехал к нему и стал говорить о том, что надо поработать по Политковской. И вот на вопрос адвоката, что он понял под этим, он заявил как бы суду, что понял это так, что необходимо организовать за ней наружное наблюдение. Вот, собственно говоря, на этих словах Павлюченкова и сидел мой подзащитный.
Теперь Сергею Хаджикурбанову следствие отводит второстепенную роль. По новой версии, в конце июля 2006 года Дмитрий Павлюченков, а не Хаджикурбанов, получил заказ на организацию убийства Анны Политковской. Для того, чтобы этот заказ выполнить, он создал преступную группу, в которую вошли трое братьев Махмудовых, Сергей Хаджикурбанов и другие лица. После чего Павлюченков, который в то время возглавлял отделение 4-го отдела оперативно-поискового управления ГУВД Москвы, занимающийся наружным наблюдением, поручил своим подчиненным организовать наблюдение за Анной Политковской. Его интересовали маршруты и время ежедневных передвижений журналистки по городу. Именно Павлюченков, как утверждают в Следственном комитете, приобрел оружие, разработал план и определил роль каждого из соучастников при подготовке и совершении убийства. Павлюченков, считает следствие, передал оружие и информацию о передвижениях Анны Политковской Рустаму Махмудову, который и убил журналистку, после чего скрылся. Задержать и добиться его ареста следствие смогло лишь в конце мая этого года. По мнению адвоката Ибрагима Махмудова Сайдахмет Арсамирзаева, версия о причастности Дмитрия Павлюченкова к убийству Анны Политковской хоть и выглядит правдоподобнее, но не слишком убедительно, поскольку в деле, по словам адвоката, нет никаких доказательств в связи организатора Павлюченкова с соучастниками, братьями Махмудовыми.
Им надо будет завтра доказать связь с нашими подзащитными по телефонам, где-то кто-то. Он же не мог организовать через Святой Дух такое преступление. Он где-то должен был встречаться с нашими подзащитными, давать им инструктаж, как делать, что делать, где что подбирать, где находиться, информацию по передвижению Анны Степановны. Ну, это должно быть доказывать следствие, а просто то, что сейчас там они его обвинят в этом, или он сам признается в том, что он, да, был организатором, это еще ничего не значит.
Когда Басманный суд Москвы рассматривал вопрос о возможности ареста Павлюченкова, его адвокат Тамара Кучма заявила, что ее подзащитный присутствовал при убийстве Анны Политковской, но не по собственной воле, а по заданию своего отдела. И вообще, по словам адвоката, Павлюченкову все время угрожали, требуя держать язык за зубами, и даже избили в декабре 2006 года, после чего тот получил инвалидность. Зам главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов считает, что таким образом защита разрабатывает тактику на ближайшее время.
То, что второе кольцо наблюдения существовало, это подтвердилось самим фактом ареста Павлюченкова и тем заявлением, которое сделал Следственный комитет, от которого следует, что Павлюченков публиковал темную связь сотрудников за слежкой за Анной Политковской. Это была обычная коммерческая практика. Скорее всего, сейчас мы имеем дело с тем, что защита начинает выстраивать собственную позицию и каким-то образом искать для господина Павлюченкова несколько роль, нежели предъявила ему следствие.
В Следственном комитете утверждают, что знают и заказчика убийства Анны Политковской, но имя его не называется в интересах следствия. Однако адвокат Анна Ставицкая, представляющая интересы семьи Анны Политковской, скептически оценивает шансы на то, что арест Дмитрия Павлюченкова в скором времени приведет и к аресту заказчика убийства журналистки.
Павлюченков, если он действительно являлся организатором этого убийства, он как мог знать заказчика, так мог и не знать, потому как между заказчиком и организатором могло быть еще какое-то звено, на которое он либо укажет, не укажет, потому как обычно в делах, связанных с убийствами, тех людей, которых задерживают, не сразу, а иногда и вообще не начинают быстро давать показания для того, чтобы себя изобличить. Каждый человек защищается, и поэтому я не очень уверена, что Павлюченко вдруг начнет давать показания, делать такие подарки следствию и рассказывать, как все было. Поэтому следствию сейчас нельзя останавливаться на достигнутом, а необходимо дальше работать, и работать очень много для того, чтобы понять все обстоятельства этого убийства. Мы, со своей стороны, будем считать, что убийство раскрыто только тогда, когда на скамье подсудимых будут находиться все лица, причастные к этому преступлению, в том числе и заказчик. И мы, со своей стороны, будем предпринимать все действия для того, чтобы это случилось.
Дмитрий Павлюченков арестован до 23 октября. В случае, если в ближайшие 10 суток ему не предъявят обвинение, арестованного следует освободить, пояснил судья, рассмотревший ходатайство следствия об аресте. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Москве и Петербурге прошли несанкционированные акции русских националистов. Ультраправые пытались провести шествие и так называемые «народные сходы» памяти Ивана Агафонова. Студент Агафонов погиб в результате конфликта с дагестанским спортсменом Расулом Мирзаевым. Акции в двух городах пресекла полиция. Она задержала несколько десятков человек. Националистические выступления могут получить продолжение после воскресного матча «Спартак-ЦСКА» в Лужниках. Правоохранительные органы призывают болельщиков не поддаваться на провокации националистов. С подробностями Мумин Шакиров.
В Москве основные события развивались у здания Замоскворецкого суда, там, где решалась судьба спортсмена Расула Мирзаева. Напомним, что 22 августа этого года суд принял решение об его освобождении под залог, а уже 23 августа Мосгорсуд своим решением оставил Мирзаева под стражей. Чемпион мира по смешанным единоборствам Расул Мирзаев обвиняется в том, что 13 августа в центре Москвы у ночного клуба «Гараж» ударил 19-летнего студента Ивана Агафонова, который после этого был госпитализирован и через несколько дней скончался, не приходя в сознание. Выходец из Дагестана Расул Мирзаев был обвинен по уголовной статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего», предусматривающей до 15 лет лишения свободы. Решение Замоскворецкого суда, освободившего Мирзаева под залог, вызвало резко негативную реакцию в обществе, в особенности в националистических кругах. В интернете, в блогах и форумах заговорили о прошлогодних событиях в Москве на Манежной площади. Тогда убийство фаната «Спартака» Егора Свиридова уроженцем Кабардино-Балкарии Асланом Черкесовым спровоцировало массовые беспорядки в центре столицы. И на этот раз после гибели студента Ивана Агафонова радикалы вышли на улицы. Правда, обошлось без насилия и жестких столкновений с полицией. Ультраправые в лице активистов русского образа, Русского гражданского союза и других националистических движений пытались 25 августа провести шествие в районе метро Новокузнецкая и собраться у здания Замоскворецкого суда, но сотрудники полиции стали массово задерживать пикетчиков. В этот же день несанкционированные акции прошли и в Питере. Несколько десятков человек собрались у Московской площади на юге города, развернули имперские стяги, зажгли фаеры и стали скандировать лозунги «Русские вперед, и убийца должен сидеть». Полицейские пресекли это шествие. Руководитель информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский считает, что массовых выступлений ультраправых в эти дни удалось избежать. И вот почему.
Убийство Агафонова – это не настолько мобилизующий фактор, как убийство Егора Свиридова. И выступления же были все-таки маленькие. Никак сравнить нельзя с тем, что творилось в декабре. Не знаю, как в Петербурге, а в Москве человек 150, наверное, примерно участвовало в акции, которая началась у Замоскворецкого суда. Но постепенно это количество уменьшалось. Это была небольшая несанкционированная демонстрация, очень небольшая по численности. Единственное, что, собственно, в этой истории плохо, это то, что участники этой демонстрации еще попутно там повредили какие-то автомобили, которые, как мне представлялось, сидели люди с Кавказа. Может быть, даже там нападали на людей, это из репортажа не очень понятно. Ну, в любом случае, это, конечно, невозможно сравнить по масштабу.
Лидер запрещенного движения «Славянский союз» Дмитрий Демушкин, чьи сторонники 25 августа вышли на улицы Москвы, убежден, когда судьи принимают решение, оглядываясь назад, тем самым они провоцируют людей на массовые выступления.
В очередной раз мы увидели, что суды принимают решение не на основании закона, а на основании, откуда пришло давление на суд. Первоначально это были чиновники, официальные лица Дагестана, и они приняли решение, которое нет правоприменительной практики в России. То есть нас бы с вами точно оставили бы под стражей по этой данной статье. И потом они вынуждены были фактически отменить свое же решение, когда пошло давление с другой стороны. И, к сожалению, власть прислушивается к своему народу только когда этот народ кидает кирпичи в ОМОН. К слову сказать, я это дело считаю абсолютно бытовым. Я не считаю, что там была национальная подоплека. Национальную подоплеку сейчас более пытаются поедать даже сторона дагестанская. Хотя в СМИ попала эта тема и не из-за того, что он был там дагестанец или чеченец, а из-за того, по его профессиональному признаку, что он был чемпионом по боям без правил. Это был изначальный импульс этого дела. А потом они сами нарисовали эту национальную подоплеку, крича, что бедного дагестанца здесь в Москве ущемляют и обижают.
Спустя несколько дней после гибели студента Ивана Агафонова в его громком деле появился неожиданный поворот. Журналистам удалось выяснить, что до инцидента у клуба «Гараж» Агафонова задерживали полицейские по подозрению в разбойном нападении. Эту информацию подтвердили в Тушинском районном суде столицы, где 25 мая 2011 года Агафонову избрали меру пресечения, подписку о невыезде до конца следствия. Эксперт аналитического центра Юрия Левада Алексей Левинсон считает, что независимо от того, как завершится эта трагическая история, в России ксенофобия остается реальной угрозой для страны.
С одной стороны, такие отношения неприязни к чужим охватывают все более широкие слои людей, которые не состоят сами в контакте с этими чужими. Но есть и противоположная тенденция. Находится все больше людей, которые осознают очень большую опасность для России в целом, которую несут вот эти семена межнациональной, межэтнической, межконфессиональной розни.
Теперь московские власти готовятся к футбольному матчу «Спартак-ЦСКА». Появились сообщения о том, что фанаты обоих клубов и националисты готовят 28 августа несанкционированное шествие по Комсомольскому проспекту в память о московском студенте Иване Агафонове, который погиб от удара Расула Мирзаева. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Александр Анквап победил на прошедших в пятницу выборах президента Абхазии, набрав 55% голосов. В Сухуми работает специальный корреспондент «Радио Свобода» Вадим Дубнов. Вадим, здравствуйте. Давайте представим будущего президента Абхазии нашим слушателям.
Александр Анквап – это очень интересная личность. Это человек, который всего 15 лет назад имел колоссальный отрицательный рейтинг. Это сильный человек, который не ужился с Владиславом Арденберг. И Анклаб был уехать из республики. И вот человек, который таким тяжелым багажом еще несколько лет спустя стал фаворитом гонки, в которой он не смог участвовать, имею в виду 2004 год, где ему не дали участвовать. И сейчас, наконец, очень убедительно победил, это довольно интересно. Это человек, который отвечает на запрос о наведении порядка. Это не просто вот тоска по сильной руке. Это попытка поиска некого нового проекта абхазского, который ведется с 2008 года особенно, потому что вопрос о некой идентичности, новой идентичности в Абхазии поставлен. Жить так, как до 2008 года жили, уже нельзя. В войне списывать все на войну уже тоже бессмысленно, и поэтому сейчас появился некий человек, который вот что-то предложил. А потому что ни сам бы, ни тем более Хайдман бы не предложили вообще ничего. Этот человек готов позиционировать себя, по крайней мере, так, как что он готов противостоять России в некоторых вопросах. Безусловно, никаких контактов нежелательных для Абхазии с Грузией и с Западом. Эту позицию перед выборами он особенно подчеркивал, хотя я думаю, что она будет скорректирована. И все это пока нравится избирателю, который во всем этом еще к тому же видит возможность пока все-таки не отвечать на некоторые свои вопросы.
Вадим, а легко ли противники Александра Анкваба согласились с его победой?
Да, в общем, Рауль Хаджимба особо ни на что не рассчитывал. Ну, кроме такого специального попадания во второй тур, если бы такой состоялся. Сергей Самба, на самом деле, по моим ощущениям, смирился еще вчера. И сегодня, когда я пришел к нему в штаб, он был абсолютно неформальный, явно усталый, не скрывавший огорчения, потому что там действительно, видимо, верили в то, что, по крайней мере, во второй тур они могут пройти. Вроде на мой вопрос, принял ли он результаты, он так печально усмехнулся и сказал, что я только что поздравил Анклаба с победой, пусть попробует что-нибудь сделать и показать себя.
Спасибо, я благодарю корреспондента «Радио Свобода» в Сухуми Вадима Дубнова. Далее в программе «Итоги недели «Радио Свобода» репортаж из Киева о том, как власти страны и сторонники арестованной Юлии Тимошенко отмечали День независимости Украины.
Радио «Свобода», новости.
19:30 в Москве. Новости коротко. Лидер ливийских повстанцев Мустафа Абдель-Джалиль сегодня призвал международное сообщество оказать срочную гуманитарную помощь жителям Триполи. Джалиль выступил на пресс-конференции в городе Бенгази. Он заявил о срочной необходимости лекарств и средств первой медицинской помощи, а также инструментов и материалов для хирургических операций. Ливийские повстанцы захватили пограничный переход Рас-Джир на границе с Тунисом. Сообщается, что целью операции является блокирование возможных путей бегства из страны Муаммара Каддафи. В Грозном из-за прорыва дамбы на реке Сунжа сегодня эвакуировано около 2500 жителей. Как сообщили в Северокавказском центре МЧС, затопленными оказались более 600 домов. Председатель Высшего совета «Единой России» спикер Госдумы Борис Грызлов назвал трех кандидатов на пост губернатора Петербурга. На выбор президента России будут предложены Михаил Асиевский, вице-губернатор города, Георгий Полтавченко, временно исполняющий обязанности губернатора, и Вадим Тюльпанов, председатель Петербургского законодательного собрания. Власти США предписали 2 миллионам жителей восточного побережья страны эвакуироваться вглубь материка во избежание опасности, которая угрожает им в связи с приближением мощного урагана Айрин. Власти Нигерии усилили меры безопасности в столице страны, городе Абуджа, после вчерашнего нападения на здание представительства ООН и гибели 18 человек. На улице города появились вооруженные патрули, установлены блокпосты для проверки автомобилей и подозрительных лиц. Египетская авиакомпания сегодня совершила первый за 21 год рейс в Багдад. Как сообщил директор багдадского аэропорта, на борту самолета находились 30 пассажиров. Это были краткие новости.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». Столкновения оппозиции с милицейским спецназом произошли на Украине 24 августа, в день 20-й годовщины независимости. В СИЗО этот юбилей встретила Юлия Тимошенко, у которой еще 11 дней назад появились симптомы неизвестного заболевания. В Печерском суде на этой неделе продолжился процесс над экс-премьером, который обвиняют в заключении невыгодных для Украины газовых контрактов с Россией. О главных событиях недели киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Причины ухудшения состояния здоровья главной фигурантки газового дела по-прежнему неизвестны. Соратники Юлии Тимошенко считают, что речь может идти о покушении на ее жизнь, а представители власти не исключают, что подсудимая инсценирует болезнь. 23 августа сотрудники Министерства здравоохранения Украины в присутствии врачей Тимошенко взяли у нее в СИЗО кровь из пальца для анализа на сворачиваемость, рассказывает пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока.
Врачу Юлии Владимировны не дали возможность даже на ватке вынести хотя бы капли крови, чтобы провести анализ. Анализ крови нужен не просто так, для того, чтобы выяснить, сколько там гемоглобина. Анализ крови нужен для того, чтобы выяснить причину появления непонятных синяков на теле. Юлия Владимировна Тимошенко не может добиться от суда, чтобы ее личный врач смог ее осмотреть, врач, которому она доверяет, чтобы смогли сделать анализ крови.
В ходе процесса на этой неделе судья Родион Киреев продолжал зачитывать тома уголовного дела. За решеткой обвиняемая встретила 24 августа, когда на Украине отмечали 20-летие независимости. В этот день по требованию столичных властей суд запретил оппозиции акции в центре Киева, кроме парка у памятника Тарасу Шевченко. Здесь собрались до 7 тысяч оппозиционеров. На митинге они потребовали освобождения политзаключенных и проведения досрочных выборов главы государства и Верховной Рады. Участники акции пытались пройти к президентской администрации, однако им удалось прорвать только первый кордон милицейского оцепления. Далее дорогу демонстрантам преградили бойцы спецназа. Не обошлось без потасовок. По этим событиям прокуратура возбудила уголовное дело. Утверждается, что митингующие нанесли телесные повреждения 6 милиционерам, а пострадавших в результате применения спецназом слезоточивого газа сообщили и оппозиционеры, призвавшие возбудить дело против сотрудников «Беркута». Итоги 20-летнего юбилея независимости Украины писатель и оппозиционный политик Владимир Яворивский называет плачевными и предрекает новый социальный взрыв.
Результаты плачевные. Украинское государство стоит на одной ноге, так бы я сказал, даже не на двух, а на одной ноге. Экономика в полнейшем провале. Идеологии как такой украинской, национальной нет. Взрыв просто-напросто неизбежен. Честная социология дает данные, что уже 54% людей готовы к протестам. Действием. Такого не было перед тем огромным Майданом, который произошел. То есть это все есть, оно клеит. Кстати, я против того, чтобы повторять Майдан, да, это и нельзя. Это будет коррекция. карикатурно. Я думаю, что надо просто делать общенациональный страйк, забастовку.
На судебном заседании в пятницу Тимошенко заявила, что если следовать логике прокуратуры, то вместе с ней на скамье подсудимых должен сидеть и действующий президент. В 2007-м, будучи премьером, Виктор Янукович также подписал крайне невыгодное соглашение с Россией, в результате которых цена на газ для Украины возросла на 70% в сравнении с предыдущим годом, говорит адвокат экс-премьера Александр Плохотнюк.
Якщо вважати злочином те, що зараз інкримінують Тимошенко Юлії Володимирівні.
Если считать преступлением то, что сейчас инкриминирует Тимошенко Юлии Владимировне, то логично привлечь к ответственности и ее предшественников за подписание аналогичных соглашений в 2006 и 2007 годах.
В 2006 и 2007 годах.
Печерский суд на последнем на этой неделе заседании в 12-й раз отказался изменить обвиняемой меру пресечения. Для освобождения из-под стражи взять ее на поруки Януковичу несколько дней назад предложил советник главы государства политолог Дмитрий Выдрин. Он убежден, что в Европе хотят использовать арест Тимошенко как предлог для закрытия восточного партнерства, в рамках которого Украина могла бы получить солидное финансовое вливание.
У этой программы есть оппоненты. Например, есть европейские страны, которые считают, что надо развивать не восточное партнерство в перспективе, а развивать южное партнерство. Когда акцент делается на таких странах, как Албания, Сербия. Поэтому есть уже люди в Европе, эксперты и даже политики, действующие крупные политики, которые хотят использовать Тимошенко как предлог для того, чтобы заморозить программу «Восточное партнерство». Юлия Владимировна Тимошенко, конечно, незаурядный политик, но она не стоит того, чтобы из-за нее рушились большие программы, из-за нее обрезались перспективы, которые важны для Украины и для украинского народа. И из-за нее Украина несла в том числе ощутимые финансовые потери. Я думаю, что она того не стоит, является она виновной или не является она виновной. Поэтому нужно извлечь Тимошенко из геополитической игры.
По словам Выдрина, Янукович пока никак не отреагировал на его инициативу относительно освобождения экс-премьера из-под ареста. Судебный процесс над Юлией Тимошенко продолжится 29 августа. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, дело Расула Мирзаева, убившего студента Ивана Агафонова, вызвало огромный резонанс. Я бы сказал, что во много тысяч раз больше, чем это заурядное преступление заслуживает. Ну, канву наш корреспондент предложил в начале этой программы, а примерно через час в обзоре блогов мы расскажем о том, как обсуждают случившееся в интернете. Очень часто бывает, что телевидение такие громкие истории с национальной подкладкой игнорирует, но историю Мирзаева, насколько я знаю, обсуждают и в телепередачах, и обсуждают довольно бурно.
Да, вы правы. Причем не только в специальных форматах, типа там «Пусть говорят» или «Прямой эфир», но и в новостных блоках обсуждают очень активно. И было несколько программ, где этот сюжет шел вообще первой новостью. Мне кажется, что здесь важно сказать, что вот это вот превращение такое стремительное и обвальное бытового рядового конфликта в политический и этнический, это происходит, разумеется, не столько по какому-то такому специальному сценарию, как это у нас часто бывает, а, во-первых, от того, что время мертвое и новостей нет, и реальная политическая жизнь пока не предоставляет таких возможностей, это во-первых. А во-вторых, потому что уж очень выигрышная тема. Она настолько выигрышная, что от нее не могут отказаться даже такие неполитические люди, как, скажем, Андрей Малахов и Михаил Зелинский. В один и тот же день были эти две программы, они стоят в стык. Прямой эфир, программа с участием мамы Расула, и там было интервью с девушкой Расула, и она как бы чуть-чуть, но все-таки склонялась, вот как бы пыталась понять, это все идет о каких-то микронах, это не то, что было заявлено откровенно, вот как бы чуть-чуть в сторону Расула. А другая программа, пусть говорят, с Андреем Малаховым, она была совершенно ясно заточена, если можно так говорить, по от тех, кто считает, что Иван Агафонов жертва и виноват во всем Расул. Там присутствовали родители Ивана Агафонова. И вот это вот такое лобовое столкновение, оно, конечно, по-моему, приносит гигантский вред вообще и всей стране, и телевидению, и участникам этого процесса. Мне кажется, что вот более четко артикулированно эту проблему затронул Доренко в своей программе. Он рассуждал о том, нужно молчать в этом случае или не нужно молчать. А вот Доренко выдвигает такой тезис, что молчать уже поздно, потому что, как он высокопарно излагает свой тезис, что моральное одиночество русских людей уже столь велико, что с этим нужно что-то делать. Понимаете, здесь, по-моему, еще такая штука присутствует, что ведь никто не верит в судебное разбирательство. У нас настолько низкий рейтинг в обществе всей нашей юриспруденции судебной системы, что в любом случае будут обиженные. В одном случае обидится Россия, в другом случае обидится Северный Кавказ. И эта тема, то, как она обсуждается и то, как она подается на телевидении, не осмысленно, а все-таки в погоне за жареным, мне кажется, это вот такое вот предчувствие манежки, не что иное.
Ну, вот через несколько минут мы как раз в опросе на улицах одного из российских городов обсудим этот вопрос, что думают люди, не опасаются ли повторения событий на Манежной площади. А в нашем разговоре еще одну телевизионную новость следует упомянуть. Это известие о покупке комеди-клаба «Газпромом».
Да, ну, это не совсем «Газпромом», точнее, каналом ТНТ, который входит в холдинг «Газпром Медиа». Речь идет о том, что в начале сентября канал ТНТ покупает более 50% акций. Это пакет стоимостью $250 миллионов. И если я ничего не путаю, то это самая крупная покупка за последние годы. Этой корпорацией, которая называется Comedy Club Production, руководит генеральный продюсер Артур Джанибекян. Он, конечно, широкому зрителю плохо известен, зато хорошо известен художественный руководитель этой корпорации Гарик Мартиросян. Они производят и Comedy Club, и «Наша Раша», и «Дом-2», и сериалы. Огромное количество сериалов, из которых один действительно отличный. Поэтому, воспользуясь возможностью, скажу, что, господа, смотрите сериал «Интерны». Это действительно очень любопытная работа. Там совершенно замечательный Охлобыстин. Наверное, если смотреть все время, то надоедает, но, в общем, это сериал хорошего качества. Так вот, теперь вот эти вот ребята, которые так вот, шуткуя, достигли такой вообще невероятной капитализации, причем эта корпорация создана в 2007 году, так что она совсем молодая, но успехи такие колоссальные. Это говорит о том, что юмор по-прежнему востребован. Гарик Мартиросян очень умный мальчик, он знает, как себя вести. Я помню, когда ему задавали вопрос о том, что вот, почему вы никогда не шутите над Путиным, он тут же вообще придал лицу самое серьезное выражение и стал распинаться о том, как он уважает Путина, и поэтому он не может никогда позволить себе делать на него пародию. Как это скажется, я думаю, на зрителе? Да никак, и также эта продукция фактически, она и бытует в основном так на канале ТНТ, хотя у них, если я не ошибаюсь, есть свой канал Comedy TV. Но само по себе такое, вот, так сказать, подгребание «Газпромом». Это тоже символично.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Слава Торощиной телерейтинг». А мы переходим к рубрике «Вопрос недели», которую я уже анонсировал. Опасаетесь ли вы повторения событий на Манежной площади? Спрашивала прохожих на улицах Ижевска наш корреспондент Надежда Гладыш.
Я сама с ними не сталкивалась. Но что молодежь у нас бывает настроена очень враждебно, в этом я убедилась. И что их трудно урезонить, в этом я тоже убедилась. И если я вижу стайку молодцов, стараюсь предельно корректно, если делать замечания. Если я делаю им замечания в своем дворе, что меня видят из окон те люди, которые смогут меня поддержать. В противном случае прохожу мимо, помалкиваю.
Власть до того распустилась сама, что сейчас она всего боится. Власть сначала дала возможность беспределу существовать, а сейчас старается его взять в какие-то рамки. Я ведь тоже когда-то был молодой, но наши шалости с этими несравнимы. Я думаю, что возможно что-то и будет. Молодежь сейчас непредсказуемо.
войны.
От них можно чего угодно ждать. От скинхедов, от фашистов этих.
Мне даже кажется, что их используют и финансируют, чтобы они вели себя достаточно активно и всегда были под рукой. Чтобы в какой-то момент можно было ими воспользоваться, просто как штурмовиками. Цинизма у наших хватит. Ну, скинхеды это бритоголовые, просто бритоголовые, полно ходит. А скинхеды ли они? Я не знаю. Я знаю, что их много. Людей радикально настроенных становится все больше. Это признак неблагополучия. Молодежь все меньше настроена терпеть. Как массовое явление злая, не очень умная и очень радикально настроенная молодежь.
Мне не кажется, что события на Манежной площади были чем-то страшным. Это была искаженная реакция на безволие и продажность властей, на самом деле, которые сначала повели себя как обычно, а потом все-таки хватило ума чем-то заняться. Это может вылиться в какие-нибудь пьяные акции против, я не знаю, торговцев на рынках, но чтобы какие-то массовые погромы или там, условно говоря, националистическое восстание, я думаю, это маловероятно, хотя, зная таланты наших властей, может быть, через год-полтора это уже не будет казаться таким невероятным.
То, что произошло на Манежной площади, печальный инцидент. Но, с другой стороны, это общественная реакция, когда произошел некий сбой в системе, и народное негодование вылилось вот в такой жестокой угрожающей форме. С другой стороны, если будет другая причина, и люди смогут также оперативно собраться и вместе выступить единым фронтом, я была бы очень рада, потому что это какая-никакая мини-революция. И, возможно, что-то в руководстве страны могло бы измениться.
Угроза может быть, если это будет развиваться дальше движение. Так, ну, пока мелкие случаи такие. Видел только там нарисованные вывески где-нибудь, переходы, допустим, что движение существует, просто это видно по таким лозунгам, по фашистским знакам, допустим. Но у нас, я думаю, спокойнее, чем в крупных мегаполисах, где, соответственно, больше народа, и как-то жизнь более энергичная идет, и, соответственно, больше различных там таких движений. Я тоже за русских и за Россию. Ну, просто надо это как-то делать цивилизованно, культурно, через парламент, через какие-то постановления правительства, которые бы выполнялись.
Думаю, повторение такой ситуации вполне возможно, потому что националистические настроения у нас в России очень сильны. И думаю, вообще во всем мире. Эта проблема не является исключительно российской, а вообще является проблемой всего человечества, так как это в природе человека бояться всего чужого и нападать на что-то, что кажется ему опасным или пугает его.
Вот так отвечали жители Ижевска на вопрос о том, не опасаются ли они повторения событий на Манежной площади. Надежда Гладыш для Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». На очереди реплика Ольги Романовой. ЖКХ оплатить, митинг запретить.
Читаю новостную ленту одного самого обычного дня. Следственный комитет повторно направил на утверждение мягкий вариант обвинения против бывшего прокурора Ногинска, проходящего по игорному делу. Суд решил выпустить одного обвиняемого по делу хромой лошади под залог в 500 тысяч рублей, а второго в 5 миллионов рублей. Глава отдела криминалистики Следственного комитета осужден на 3,5 года за присвоение 150 тысяч долларов вещдоков. Верховный суд посчитал законным размер стипендии аспирантов 1500 рублей в месяц, уступающий почти в 5 раз величине официального прожиточного минимума в стране. Следователь оштрафован на 30 тысяч рублей за фальсификацию уголовного дела по тяжкой статье 159-я «Любимое предпринимательское дело. Резиновая статья. Мошенничество». И так далее, и тому подобное. Правда же, новости самые обычные. Но кого у нас этим удивишь? Да никого. Следователи фабрикуют уголовные дела. Суды отпускают на свободу убийц. Ибо не нами сказано, что вор должен сидеть в тюрьме. А про убийц ничего не сказал. Прокуроры отделываются легким испугом из-за крышевания криминала. Провинциальный криминалист свободно тырит вещдоки на 150 тысяч долларов и попадается явно не на этом. Смотри приговор. Ведь 3,5 года за особо крупный размер – это о чем говорит? Это говорит о том, что товарищ экс-криминалист сдал компромат на кого надо. И судя по тому, что кто надо пока не сел, ничего громкого в провинции не случилось. Нужные люди договорились с кем надо. Молодцы ребята. Стало быть, 150 тысяч долларов – это уже не особо крупный размер. Да кто бы спорил. Зато 1500 рублей стипендии аспирантам, которые должны быть заняты на эти деньги наукой 5 дней в неделю – это крупный размер. Логично. Ведь кто такие аспиранты? Это будущие ученые. А кому они здесь нужны? Вот именно. А кто такие следователи, судьи и прокуроры? Это будущие и нынешние расследователи дел в отношении граждан, много себе позволяющих. Шибко умных и шибко борзых. Следователей, судей и прокуроров беречь надо. Это не какие-нибудь там ученые. Эти пусть себе в Америку едут. А эти нет, не уедут, ибо настоящие патриоты. Очень нужные государству. Впрочем, больше никому. Вот дивная иллюстрация на тему. Очень мне нравится. Зачитаю вслух. Объявление. Внимание, жители Златоуста! Администрация Златоустовского городского округа запрещает жителям города посещение общегородского митинга протеста. Вопросы митинга, высокие тарифы ЖКХ и деятельность главы города не входят в компетенцию жителей и не подлежат обсуждению. Митинг является неразрешенным. Выражение недовольства и критика власти недопустимы и запрещены. Также напоминаем вам о необходимости своевременной уплаты услуг ЖКХ в полном объеме, согласно выставленных квитанций. Это ваш долг. Нами предпринимаются все возможные меры для улучшения жизни каждого златоустовца. Только благодаря деятельности администрации, главы города и партии «Единая Россия» за последние 2 года значительно увеличилось благосостояние граждан. Умейте ценить то, что мы делаем для вас. С уважением, глава Златоустовского городского округа Караваев А.Н. Феерично. Зощенко и Кащенко в одном флаконе. Объявление появилось на подъездах златоустовцев в июне этого года. Вот посмотрите, не поленитесь. Зайдите на сайт городской администрации. Я дала адрес на сайте Радио Свобода. Курсы валют есть. Раздел знакомства есть. А про тарифы ЖКХ и митинги почему-то нет. Не поленитесь. Сходите в раздел «Общественная жизнь». Этот стиль мы только что видели в объявлениях на подъездах. Чувствуется рука мастера. Может ли, кстати, это подъездное июньское объявление быть фейком, то есть подделкой? Конечно, да. Но может ли быть подделкой официальный сайт города Златоуст? Конечно, нет. Товарищ Караваев А.Н. продолжает рулить городом Златоуст. Ни комментариев о митинге, ни комментариев о тарифах в ЖКХ, ни тем паче задушевного рассказа с разоблачениями авторов объявления о недопустимости критики власти, сильно компрометирующего ту самую власть, не обнаружено. Все хорошо.
Реплика Ольги Романовой на волнах Радио Свобода. Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рае Валь из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Леди Гага станет героиней популярного мультсериала «The Simpsons» во время 23-го сезона этого долгоиграющего шоу. Она озвучит нарисованную версию самой себя в соответствующем эпизоде «Лиса Гоуз Гага». В «Симпсонах» мультяшная Леди Гага узнает, что у жителей Спрингфилда, где разворачивается действие сериала, слишком низкая самооценка, и отправляется к ним на помощь. В городе поп-звезда знакомится с Лизой Симпсон и рассказывает ей о способах избавиться от неуверенности в себе с помощью пения, ораторского искусства и различных флешмобов. В интервью журналу Entertainment Weekly Леди Гага сказала, что давно мечтала участвовать в «Симпсонах» и что сотрудничество с создателями сериала было одним из самых ярких и запоминающихся моментов ее жизни. Создателям тоже понравилось работать с Леди Гагой, и они отметили ее необычайный артистизм и умение импровизировать. Впервые в истории «Симпсонов» нам довелось работать с легендой шоу-бизнеса, которая младше, чем наше шоу, заявил исполнительный продюсер культового сериала Эл Джин. На самом деле Леди Гага старше «Симпсонов», правда, всего на год. Певица родилась в 1986 году, а первая серия мультфильма вышла в эфир в 1987. Так или иначе, вездесущая Гага пополнила список именитых музыкантов, которые останавливались в Спрингфилде, включая Тони Беннета, Брюса Спрингфилда, Мик Джаггера, Ринго Стара, Джорджа Харрисона, Кэти Перри, Ю Ту, Эра Смит и многих-многих других. Остается только добавить, что эпизод «Лиза Гоуз Гага» выйдет в эфир весной 2012 года, а новый 23-й сезон сериала стартует 25 сентября. Все, что связано с Майклом Джексоном, всегда непросто, спорно, скандально. Вот и трибют-концерт, посвященный памяти певца «Michael Forever», который давно собираются, но все никак не могут провести, на этой неделе вызвал очередную оживленную полемику. Сначала в концерте пригласили поучаствовать глэм-рокеров «Kiss», но разгневанные поклонники сочли это оскорблением памяти короля поп-музыки. Но и после того, как «Kiss» исключили из числа участников шоу и срочно пригласили «Бейонсе», 35 фэн-клубов поп-короля по всему миру продолжают требовать отмены концерта. Их не устраивает все. От дороговизны билетов, цена которых
которых варьируется от 90 до почти 400 долларов, до списка приглашенных артистов, который до сих пор не укомплектован и мог бы включать более крупные имена. Но самое главное, 35 фэн-клубов по всему миру считают кощунством проводить увеселительное представление во время суда над Конрадом Мюрреем, обвиненным в непредумышленном убийстве. Однако, несмотря на все эти «но», организаторы на днях сообщили, что концерт отменять не собираются, и участвовать в нем будут, помимо прочих, Кристина Агилера, Сило Грин, Смоки Робинсон, Леона Льюис и Бенсе, которая, хоть и не сможет приехать лично из-за занятости, выступит по сателлиту, причем впервые споет одну из своих любимых песен из репертуара «Jackson 5». Мы же послушаем сегодня рокеров из Флориды «Trivium», чья пятая студийная пластинка «In Waves» возглавляет сейчас чарт рок-альбомов. Ну, а песня называется «Of All Those Yesterdays». That feels like it's all in vain. That feels like it's all in vain. Blindingly it seeps through the trees. Running lots of conscious streams. Falling like dismantled dreams. We are too far gone. We are too far gone. We are too far gone. We were never meant to make it this far.
Trivium на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор с экспертами о событиях в Ливии, обзор блогов, рубрика «Общественное мнение» и реплика Виктора Шендеровича. Оставайтесь на нашей волне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вопрос о сдаче, о том, чтобы выбросить белый флаг, никогда и никем не будет обсуждаться.
Убийство могло быть связано со служебной деятельностью чиновника, а также с его предыдущей предпринимательской.
Накануне дня поминовения родственники и друзья погибших посетили остров.
Представители демократических движений возложили венки к могилам погибших защитников
Белого дома. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо, но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем, чтобы с семьей жить хорошо. Квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему-то у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих.
Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале. 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.